Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Ретроспектива фильмов Аббаса Киарастами в Нью-Йоркском музее современного искусства. Книжное обозрение. Уродливые игрушки. Песня недели. Устный эпос в 21 веке. Картинки с выставки. Речные пейзажи Японии в музее Метрополитен. Музыкальная весна по-русски и японски. Журналисты, аналитики, редакторы толстых журналов и газетные колумнисты, короче, все стратегии и тактики большой политики в один голос предрекают, что противостояние с Ираном достигнет своего апогея этой весной. Тревожное ощущение острого кризиса сгущается буквально со дня на день. Это чувствуется и по тону Белого дома, и по характеру газетных дискуссий, и по взволнованности редакционных писем, и по шуткам политизированных комиков, и по словарю телевизионных комментариев, и, что немаловажно, по календарю культурных мероприятий. Так, когда на экраны вышел очередной исторический боевик «300», рассказывающий о битве спартанцев с персами в Фермопильском ущелье, скандал ему был сразу обеспечен. В этой ничем более непримечательной ленте, где компьютерные эффекты с успехом заменяют форму и содержание, увидели вызов Запада Востоку. Поскольку греки сражались с персами, в Иране обиделись за предков, заявив, что Америка сознательно нагнетает напряженность и сгущает краски. Америка тут, конечно, ни при чем, да и Голливуд не очень. Он живет по своим законам, которые имеют только косвенное отношение к политике. В истории Голливуд обычно интересует только сюжет, конфликт, а не историческая справедливость. Однако сам по себе инцидент с фильмом о спартанцах характерен для духа времени. Сегодня все, что хоть как-то связано с Ираном, резонирует с общественным сознанием Америки. Именно поэтому Музей современного искусства Нью-Йорка открыл невиданного размаха ретроспективу самого, пожалуй, знаменитого, после, разумеется, одиозного президента этой страны, иранца Аббаса Киарастами. Впервые американские зрители смогут посмотреть практически все фильмы режиссера. Музей представит 35 его картин. Плюс к этому в Нью-Йорке проходит выставка фотографий, которыми Киарастами тоже знаменит. В связи с этими важными событиями Киарастами приехал в Нью-Йорк. В своих американских интервью он очень сдержан и лаконичен. Он даже не жаловался на трехчасовой допрос в аэропорту Кеннеди. С другой стороны, Киарастами не сетовал и на иранские власти, которые давным-давно не показывают его фильм у себя в стране. Киарастами слишком знаменит, чтобы его преследовать, но его, казалось бы, аполитическое кино не нравится режиму, и с этим режиссер, похоже, уже примирился. Зато в Америке фильмы Киарастами по-прежнему находят себе верных поклонников, которые же много лет с любовью и пониманием смотрят его странное магнетическое кино. Критик «Нью-Йорк Таймс» Скотт предварил открытие ретроспективы в Музее современного искусства восторженной статьей, где он так пишет о Киарастами.
Его фильмы одновременно простые и загадочные, безыскусные и визуально изощренные. Но главное, лучшие картины Киарастами навсегда изменили наше фундаментальное представление о сути кинематографа и основах режиссерской профессии.
О нью-йоркской ретроспективе фильмов Киарастами мы беседуем с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским. Андрей, Годар сказал такую фразу: кино началось с Гриффита и кончилось Киарастами. Ваши комментарии.
Годар сказал еще одну фразу, что он не видит большой разницы между документальным и игровым кино. Поскольку, когда ты снимаешь постановочный фильм, ты превращаешь реальность в документ. Она уже сложилась перед камерой. Эти события происходят. А когда ты снимал документальный материал, то ты потом его организуешь по принципу игрового фильма. То есть изначальное противоречие между игровым и неигровым фильмом, очень точно обозначенное Годаром, противоречие, на котором построено очень много фильмов. И Аббас Киарастами, в числе прочего, это эстетика пограничная между документальным и постановочным фильмом. То, что он делает, то, что он исследует, очень часто на границе одного и другого. Его постановочные фильмы выглядят как документальные, его документальные вещи похожи на игровые.
—
Знаете, это мне напоминает старый спор о нон-фикшн. Когда меня спрашивают, что я пишу, я говорю, нон-фикшн. Говорят, так это документальные книжки? Я говорю, стихи — это фикшн или нон-фикшн? Документальная или недокументальная литература? И после этого начинается долгое молчание. Вот примерно так же надо, по-моему, относиться к фильмам Киарастами, потому что они, в первую очередь, для меня чистая поэзия. Это настоящее лирическое кино. И Киарастами, по-моему, как раз чуть ли не единственный режиссер-поэт. Это во всем сказывается, в том числе и в текстах фильма. Вот, например, его фильм, который он сам назвал своим любимым, «Close Up», «Крупным планом». Этот фильм, в принципе, ведь сделан как документальное кино. Он и есть документальное кино, это настоящая история. Но там встречаются фразы, которые прямо взяты из стихотворения. Например, такая фраза. «Я ушел в горы, чтобы встретить музу. А муза мне сказала, говорит, я тебя искала, а не ты меня». В принципе, это похоже на миниатюру. Или другая фраза. «В тюрьме хорошие люди становятся лучше, а плохие хуже». Я долго думал об этой фразе. И вот этот вот лирический монолог всех его героев, он производит очень странное впечатление, потому что он на границе между вымыслом и реальностью, между поэзией и прозой, как и все его кино.
Но вы пропустили очень важную деталь. Вы цитировали высказывание главного героя в фильме «Крупный план», но нужно немножко обозначить сюжет для того, чтобы оценить всю прелесть этих слов, этих фраз. Ведь дело ведь в чем? Подлинная история. Некий человек решил выдать себя за знаменитого режиссера в иранском кино и оказывается в одном доме, то есть импостер, да, то есть самозванец, выдает себя за кого-то другого. Его разоблачили, арестовали, и его судят. Вся эта история в действительности случилась в Иране. И человек, за которого выдавал себя этот самозванец, известная фигура в иранском кино, человек, которого хорошо знает сам Аббас Киарастами. Итак, что после этого делает Киарастами? Он приглашает всех людей, которые участвовали в этой подлинной драме, курьезе, скажем так, приглашает их сыграть самих себя. И он разыгрывает всю эту ситуацию заново. Документальное кино это или это постановочное? Это очень сложный вопрос.
Ну, наверное, важнее всего то, что это интересное кино.
Совершенно верно.
Киарастами однажды сказал фразу, которая заставила меня очень сильно задуматься. Он сказал, что мои фильмы могут вас усыпить в зале, но не дадут вам спать по ночам. Именно это происходит с его фильмами. О них невозможно забыть. Они влезают в подкорку. И я думаю, что тот эффект, который производит Киарастами на заграничную аудиторию, именно международную аудиторию, связан с тем, что что-то необычное есть в самой ткани этих произведений. Например, интересная деталь. В его фильмах очень часто люди разговаривают в машине. Сам Киарастами объясняет это так. В машине люди разговаривают самым искренним образом, потому что они могут не смотреть друг другу в глаза.
Совершенно замечательная деталь. Именно таким разговором в машине начинается один из его самых сумасшедших фильмов, который по-русски, наверное, надо переводить как «И ветер унесет всех нас». Люди едут в машине, разговаривают, разговор абсолютно никакой, вроде бы бессмысленный. И потом вдруг вспыхивает гигантский общий план заблудившейся машины, пыль. Это такое совершенно дух захватывающее состояние. Ты понимаешь, как человек потерян в этом огромном пространстве, как он один на один с этой пылью, с этим бесконечным пространством, которое против тебя. Это совершенно захватывающе.
И тот же пейзаж в самом знаменитом фильме Киарастами «Вкус вишни», получивший все премии, которые только бывают, по-моему, в кино. Ведь там тоже люди едут в машине и идут бесконечные разговоры. Главный герой просит, чтобы его похоронили, когда он покончит с собой. Мы никогда не узнали ни почему это происходит, ни чем это кончилось. Это отрывок.
И узнаем это под самый конец фильма вообще. В чем суть этого разговора, мы узнаем только под самый конец фильма. Это же, так сказать, интрига картины, что люди разговаривают, и он что-то прощупывает, зондирует, как бы пытается принять решение, правильный или неправильный этот человек, для того, чтобы задать тот самый вопрос. А смысл ситуации заключается в следующем. Если я покончу жизнь самоубийством в фундаментальной иранской стране, найдется ли кто-то, кто меня похоронит? Вот, собственно говоря, задача героя фильма. И мы это понимаем под самый конец. Это все обрушивается на нас, как взрывом таким действительно, через медленный, тягучий, абсолютно поэтический, абсолютно пыльный мир, в котором живут эти герои.
Интересно, что фильмы Киарастами построены в очень сложной политической ситуации, потому что иранское кино должно все время работать с цензурой. И Киарастами говорил о том, что для него это вызов, как для художника, потому что режиссер не может показать не только поцелуи между мужчиной и женщиной, но герой не может дотронуться до волос женщины. Это бесконечные запреты. Обходя их, он находит свой поэтический язык. И я подумал о том, что если в России в такой ситуации художники искали эзопового языка и искали поэтику намека, то в Иране они пришли к поэзии, которая заменяет драму, конфликты заменяет поэтическими тонкими нюансами, кадрами. Поэтому столько детей, например, в иранском кино. Поэтому столько пейзажа, поэтому столько недоговоренности. И, как ни странно, именно это принесло в международный кинематограф новую струю.
Вы знаете, то, что вы сказали, Саш, интересно уводит немножко в сторону, но вместе с тем это все равно о нашем герое, об Абазике Растами. До какой степени цензура является, так сказать, проклятием или благодетелем в жизни художника? Мы, как люди, выросшие в Советском Союзе, сформировавшиеся там, привыкли считать, что цензура – это есть абсолютный грех. Что правда. Но вместе с тем, как всякое ограничение, а художник зачастую расцветает в ограничениях, ограничения создают ту стену, которую нужно преодолеть, и хочется, необходимо преодолеть. Цензура иногда является исключительно стимулирующим фактором.
Ну, а как же, Синявский, который знал толк в цензуре, говорил, что цензура идет на пользу художника, потому что без цензуры он вянет, как цветок под ярким солнцем. Андрей, как вы считаете, какой политический смысл в ретроспективе Кирастами в Музее современного искусства в сегодняшней политической атмосфере?
Неизбежный ответ, который зашифрован в вашем вопросе. Конечно, сегодня, когда Белый дом подчеркивает свою достаточно воинственную риторику по отношению к Тегерану и к Ирану в целом, Музей современного искусства устраивает ретроспективу единственного известного нам иранского художника, художника мирового уровня, равного Феллини, Антониони, нам такого ранга. И мы видим, что жители Ирана – это такие же люди, как мы с вами. И это, мне кажется, самое главное на уровне международной политики, на уровне того, как весь мир смотрит на конфликт между Америкой и Ираном. Мы видим другую сторону, мы видим людей.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В нашем книжном обозрении сегодня пойдет речь о такой странной книге, что задачу описать ее я оставлю ведущей этой рубрики Марине Ефимовой.
Мягкие зеленые кочерышки с двумя рожками, двумя зубами, красным семечком носа и глазами, похожими на компактные диски. Пушистые разноцветные Ваньки-встаньки Буба, у которых на лысых головах только глаза, как будто их носы и рты утонули в высоком пушистом воротнике. Пухленькие задастые коротконогие Телетаббис с телеэкраном на пузе. Одноглазые, однорогие, лиловые пожиратели людей, People Eaters, под названием Ugly Dolls, куклы-уродцы. Это лишь несколько примеров из десятков, а может быть уже и сотен, дерзких изобретений дизайнеров игрушечного бизнеса. Если верить автору книги «Я из пластмассы» Полу Будницу, пионерами этого сомнительного, но успешного бизнеса были в начале 90-х годов два выпускника Нью-Йоркской дизайнерской школы Дэвид Хорват и Сан Мин Ким, сделавшие Ugly Doll. С тех пор создание кукол-уродцев превратилось, по выражению рецензента книги Стивена Хеллера, в небольшой глобальный феномен. Кстати сказать, Бубас и Телетаббис – английские куклы. Изобретательность дизайнеров безгранична. От миловидной таксы, у которой между передней частью туловища и задней расположена пружина, так что ее можно растянуть на полкомнаты, до таких вот экстремальных и уже не детских игрушек.
В середине 90-х годов в Гонконге и Японии иллюстраторы комиксов начали создавать нелепые существа, заменяя головы и другие части тела хорошеньких куколок Барби или популярной куклы-солдата G.I. Joe на головы и части тела других фантастических существ. Эти гибриды, чаще всего сатирические, продавали на конференциях и ярмарках книжек комиксов, и они имели оглушительный успех. Вскоре в Китае, в Квантунге, игрушечная фабрика наладила серийное производство нескольких моделей, и начался бум экспериментальных игрушек, рядом с которыми даже не совсем традиционные персонажи американского детского мультика «История из жизни игрушек» или английского взрослого мультика «Куриная ферма» кажутся старомодными.
Появился целый набор монстров. Самоуверенный одноглазый резиновый шарик с тонкими ручками и ножками Майкл Вазовский. Его девушка тоже одноглазая и с кудряшками из мелких змей. И их бородавчатый босс, утыканный множеством разнообразных глаз. Появилась уродливая семейка Симпсонов. Эти все из мультфильмов, из детского «Корпорация монстров» и из взрослого телесериала «Симпсоны». Другие куклы – пространственные копии настенных граффити или персонажи рэпа, или продукты собственной фантазии художников. Например, «La Messis Zombies» – саркастические существа, похожие на куски яркого желе с руками, ногами и съемными головками. Автор книги «Я из пластмассы полбудниц» пишет.
Почти все дизайнерские куклы являются вызовом основному принципу создания традиционных игрушек. И прежде всего, в них нет ничего ностальгического. А по моему глубокому убеждению, ностальгия убивает творческую изобретательность и убивает жизнь.
Не знаю, правомочен ли такой приговор ностальгии, но меня интересует другое. В чем причина успеха игрушек-уродцев? Их триумф начался давно. Персонажей популярнейшей детской телевизионной образовательной передачи «Улица Сезам» хорошенькими не назовешь. Они все добрые, веселые чудовища. Бисквитное чудовище, красный большеротый Эльмо, синий Гровер, мохнатый, длиннорукий, длинноногий, мусорное чудовище, живущее в мусорном баке, чудовище-девчушка по имени Зоуи, которая всегда бегает в балетной пачке. И сейчас почти у каждого американского ребенка есть дома набор таких игрушек – персонажей «Улицы Сезам». То же самое относится и к более раннему и еще более популярному американскому кукольному телепредставлению «Маппет Шоу», которое вели лягушонок Кермит и кокетливая свинья-блондинка Мисс Пигги. Там самым примечательным был оркестр лохматых бомжей. Особенно диким был ударник. Он ходил с цепью на шее, не говорил, а рычал, и его звали Animal – животное. И вот именно их обожают и интеллигентные взрослые, и интеллигентные дети. Почему? Почему не плюшевых медвежат, не трогательных фетровых щенков, не хорошеньких кукол? Вот что говорит рецензент книги Стивен Хеллер.
Детская любовь к куклам, изображающим живые существа, часто бывает покровительственной и жалостливой. Поэтому и раньше роскошные куклы пылились по углам, а в игру шли потрепанные, со свалявшимися волосами уроды, которыми играли по очереди все старшие сестры и кузины, а то, может быть, и матери. Наверное, поэтому девочка Мари полюбила уродливого щелкунчика, а героиня сказки «Аленький цветочек» полюбила благородное чудовище.
Я и сама в детстве засыпала, прижимая к груди не куклу с закрывающимися глазами, а линялого безусого тигра, подаренного мне соседским мальчиком перед отправкой в эвакуацию.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
На прошлой неделе в Америке состоялись два крупных музыкальных события. В городе Остин, штата Техас, прошел международный фестиваль-конференция «Юг через Юго-Восток», и по всей Америке, как и миру, отметили, возможно, самый популярный неофициальный праздник – День Святого Патрика. На удивление, вне зависимости от национальной принадлежности, в этот день все ирландцы, День Святого Патрика, был отмечен по всей стране миллионами людей серией традиционных парадов, бесконечными вечеринками, распеванием Гиннесса и, конечно, распеванием ирландских песен. Парады в День Святого Патрика довольно странное зрелище, особенно когда люди перекрашивают в зеленый цвет себя, свое пиво, а в Чикаго, уже по традиции, даже целую реку. Однако на ежегодном фестивале «Юг через Юго-Восток» пиво и люди были своих обыкновенных цветов. Кроме кинофестиваля и обычной конференции о состоянии дел в индустрии, центром внимания, как всегда, была музыка. В этом году в фестивале участвовали более 1300 групп и исполнителей с буквально сотнями выступлений каждый день. И в частности из Ирландии. Страна, подарившая миру, кроме всего прочего, такие значимые группы, как U2 и Pogues, продолжает вдохновлять молодых музыкантов, которые, в свою очередь, явно пытаются, и в этом году довольно успешно, уйти за рамки национальных стереотипов. Как, например, группа Simple Kid, которая без песен о выпивке или приконах продолжает ту самую культурную традицию музыкальной поэтики, которая, по-моему, и делает каждого из нас ирландцем хотя бы раз в год. Итак, ирландский рок-трубадуры Simple Kid. Песня «Супербродяги и суперзвезды» Supertramps and Superstars.
Prozac, a 70s throwback, and king of the Camden Queens. Dressed to the nines, yeah, she'll always remind you that she shagged the Ramones in her teens. Selena Saliva, with eyes like a tiger, but most of her stripes long gone. Gaster mascara, like Abel Ferrara, she knows she belongs in a song. Ooh, well I just don't know who they are. Lonely super tramps or superstars. Now Charlie's a changeling, a changeling that's aging, but no one told Charlie why. Jackie Onassis, she knows where your ass is, she's so introverted and shy. But back to the Prozac, Penelope knows that the world is a passerby. She can't even discreetly, she'll tell you so sweetly, she's dressed up with nowhere to cry. Ooh, well I just don't know who we are. Lonely super tramps or superstars. Ooh, when you just don't know who you are. Paint your face, you lonely superstars.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Устный эпос в 21 веке. Картинки с выставки. Речные пейзажи Японии в музее «Метрополитен». Музыкальная весна по-русски и японски.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. 21 марта объявлено в России днем траура в связи с катастрофами последних дней, в которых погибли более 175 человек. В Краснодарском крае при пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская погибли 63 человека, 35 человек спасены, большинство из них госпитализированы. Причины трагедии выясняются. На шахте Ульяновская в Кемеровской области, где вчера произошел взрыв, по последним данным, погибли 106 человек, продолжаются поиски еще 4 горняков. Всего в забое находились 203 человека. С 22 марта в Кемеровской области объявлен 3-дневный траур. В Сургуте прошли похороны супружеской пары, погибшей в результате катастрофы самолета компании «Ютейр». В субботу самолет Ту-134 разбился при заходе на посадку в аэропорту Самары. Погибли 6 человек, более 30 пострадали. Депутату Законодательного собрания Приморского края Дмитрию Мудрову предъявлено обвинение в хищении денежных средств. Депутат был задержан 16 марта в Москве. Сегодня 4-я годовщина начала войны в Ираке. За это время погибли не менее 60 тысяч иракцев и 3200 американских военнослужащих. Совет Европы осудил казнь бывшего вице-президента Ирака Тахи Ясина Рамадана. Он был повешен сегодня утром в Багдаде. Суд признал его виновным в преступлениях против человечности. Власти Ирана опровергают информацию об ультиматуме, предъявленном им России. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила в понедельник, что Москва выдвинула в качестве условия поставок ядерного топлива на АЭС в Бушере прекращение Ираном работ по обогащению урана. В Нижнем Новгороде избит гражданин Марокко, 20-летний студент медицинского факультета.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – устный эпос в 21 веке. Картинки с выставки. Речные пейзажи Японии в музее «Метрополитен». Музыкальная весна по-русски и японски. Согласно недавно проведенному в Англии опросу, в список 10 самых скучных книг вошли «Преступление и наказание», «Война и мир» и «Улисс» Джойса. Плохо дело, если нынешних читателей усыпляют лучшие в мире книги, написанные к тому же в рамках самых популярных жанров – криминальная история, батальный боевик и эротический триллер. Может быть и правда завершается золотая пора книги, и мы перебираемся в новую посткутенберговскую эпоху. Однако даже в этом, честно говоря, маловероятном будущем, литература может найти себе место. То самое место, которое она оставила, когда родилась письменность. Ведь задолго до того, как на свет появились писатели и читатели, уже существовала словесность. Словесность, создавшая фундамент любой культуры. Мифы, легенды, песни, великий устный эпос, наконец. Вот о судьбе этой бесписьменной традиции в жизни уже нашего 21 века сегодня пойдет речь в беседе с поэтом «Американского часа» Владимиром Гандельсманом.
Возможен ли сегодня эпос как устное поэтическое искусство? Вопрос риторический, поскольку эпос есть. Во всяком случае, он есть в Индии, в штате Раджастан. Каждая деревня здесь имеет свою историю о доблести и чести, а ветры и пески разносят эти сказания по всему свету. Раджастан означает «острый». Но что наша жизнь без чуточки приправы? И Раджастан представляет обширные возможности убедиться в этом.
Вы, Володя, говорите, как будто вы только что из Индии.
Увы, нет. Я только что из журнала «Нью-Йоркер», а конкретнее из литературного дневника писателя Уильяма Далраймпла, который повествует о своем путешествии в Раджастан. Он описывает его как сказочно красивое место, царское великолепие, величественные дворцы, неприступные стены крепостей, а главное, хранилище многочисленных древних традиций, в том числе устного народного творчества, эпоса. Вот за ним наш писатель отправился в Индию послушать.
Как же сохранилась столь древняя традиция в современном мире?
Исторически так сложилось. Штат очень консервативен, даже на фоне одной из самых консервативных стран мира, на фоне Индии. Многие реалии средневековой Индии остались неприкосновенны. Это и менестрели, и акробаты, и свитковые живописцы. И все это особые касты. Кастовость очень сильна в Индии. Здесь, в Раджастане, существует племя или каста Пхоппа. Каста шаманов и певцов, которые странствуют со своими песнями, со своим эпосом. Впрочем, я вам рассказываю, вы наверняка ведь были там.
Вообще, как ни странно, был. Я был в Раджастане, правда, только в городе Джайпур. Это главный город этих краев. И это, конечно, самое экзотическое место в Индии, потому что этот розовый город с сказочными крепостями. Еще Верещагин писал картины там. Поскольку там не было англичан, жизнь до сих пор сохранила какие-то архаические черты. Если искать живых гомеров, то, конечно, здесь. Это совершенно точно.
Вот именно. Если эпическая европейская традиция, Илиада, Одиссея, Нибелунги и прочее, сегодня поле деятельности ученых-филологов, то здесь, там, поле, настоящее поле, а скорее пустыня, но в одни ярмарок, фестивали, заполненные десятками тысяч людей, где все живет, дышит. Вообще-то Пхопа обычный крестьянин, но до тех пор, пока в него не вселяется Пабуджи, божество и герой эпоса этих мест.
Как же происходят эти песнопения и что они значат для слушателя?
Ну, автору, естественно, довелось и видеть песнопения, и беседовать со сказителями. Интересно, кстати, первый, с которым он встретился, был слеп на один, правда, глаз. Ну, допустим, в таком случае, что это был певец послабее Гомера в два раза. Это так, в скобках. Так вот, этот самый Махан отпел 2 часа кряду. Затем Уильям спросил его, кому посвящено пение? Может быть, соседям, землевладельцам, богачам каким-то? Нет, сказал он, пастухам. пастухам, их друзьям, крестьянам. Они приходят не то, чтобы слушать поэзию, там кое-кто засыпает иногда. Скорее, этот певец нужен им как ветеринар-кудесник, обладающий сверхъестественными возможностями. Люди зовут его, когда болеет скотина. Верблюды, овцы, быки, коровы. Дух Пабуджи, героя сказаний, очень силен в лечении животных. Не только животных, но и детей, в которых вселились злые духи. Героический эпос о Пабуджи изгоняет бесов и любые силы зла.
Поражает память певцов-сказителей. Они ведь могут петь безостановочно, много часов подряд.
И даже дней, не только часов. Один певец пел 8 ночей подряд, кряду там, рассказывает наш писатель. И свой рассказ он сопровождает историческим экскурсом. В 1930-х годах американский филолог-классик Мильман Перри, сопоставляя поэмы Гомера с живой эпической традицией, еще существовавшей в то время у народов Югославии, обнаружил в гомеровских поэмах отражение поэтической техники народных певцов АЭС. Созданные ими поэтические формулы из устойчивых сочетаний и эпитетов, например, «Быстроногий Ахиллес», «Пастырь народов Агамемнон», «Многоумный Одиссей», «Сладкоречивый Нестор».
«Рано рожденная вышла из тьмы разоперсая Эос».
Да-да-да. Так вот, эти как бы замороженные такие вот двойчатки, они давали возможность сказителю, импровизируя, исполнять эпические песни, состоящие из многих-многих тысяч стихов.
Вы считаете, что дело в этих устойчивых формулах? Они помогают запоминать, как, да, ну, камни в часах, да?
В них, но, конечно, в основном, я думаю, что дело в том, что это в крови у них. Это же из поколения в поколение передается. Один из индийских сказителей очень хорошо ответил на вопрос писателю вот этого самого нашего Уильяма, как он все это помнит. Он ответил, что каждое слово в нем записано на отдельном камушке каком-то там, в голове камушки, вот на каждом камушке слово, что-то в этом роде. Ну и, конечно, все это не обходится без чудес. Например, к рассвету после долгого песнопения лампа начинает светиться сама по себе. Не всегда, но когда сказитель доходит до сути. Потом сказитель может предсказывать будущее, просто потому что видит его.
Но тут мы наблюдаем первобытную связь между рассказчиком и высшими силами, то есть магию. Это, в общем, короче говоря, шаманы 21 века, так?
Абсолютно верно, да. Раз в год это происходит при огромном стечении народа. В общем-то, не обманешь никого. На фестивале-ярмарке на этой. Вот, люди приходят со своим, с домашним скотом, и в поле за пределами городка они общаются. Он их описывает, такие худые, жилистые люди в белых домотканных халатах, сидят на корточках, что-то прихлебывают, курят, разговаривают. И хотя все происходит вокруг святилища, открытие происходит с призыванием Бога, становится довольно быстро понятно, что это торговля одновременно, обмен скотом. Вот, и это не менее важная вещь. Речь здесь, что и религия. Когда же торговля и обмен сплетнями и скотом кончается, все благодарят Бога, и 10 тысяч паломников садятся после захода солнца слушать эпос. И каждую ночь рассказ продвигается все дальше, дальше и дальше. Вот так.
Удивительно слышать это. Кажется, что при современной цивилизации такого же просто не может быть. Неужели воистину все в этих краях в такой допотопно-божественной цельности? И эта традиция не грозит вымирания?
Такой вопрос есть и задавался тоже писателем. Грозит, грозит. Ведь, чтобы певца понимали, слушатель должен вести тот же образ жизни, что его прадеды. Если Пхопа поет о красоте коровы, например, у слушателя должна быть корова, как минимум. Он должен понимать, что это за красота коровы. Иначе он просто не поймет певца. Ну, скажем, вот что поет бард. «Телящаяся корова зовет Пабуджи, телящаяся корова плачет. О, Пабуджи, да будет бессмертно твое имя на земле. О, Пабуджи, да будет бессмертна твоя храбрость, вдохновляющая воина».
Володя, кроме всего прочего, устное творчество предполагает именно свой устный характер, то есть неграмотность исполнителей, так?
Совершенно верно. Не только исполнителя, но и слушатели, и исполнители в большинстве своем безграмотные, в этих краях, во всяком случае. А безграмотность – залог сохранения устной традиции. Умение барда читать – это погребальный звон просто для устного эпоса. Как у слепого преувеличенное чутье на запах и звук, так у безграмотного возможно, я не знаю, чутье на устное творчество и память всего, что он слышит. Таково заключение индийского фольклориста Камала Катхари. В 50-е годы прошлого века он решил обучить грамоте одного певца, чтобы с большим успехом собрать и записать коллекцию песен, которые тот исполнял. Так вот, чем лучше обстояло дело с обучением, тем чаще тот забывал текст и заглядывал в запись.
Это значит, что вместе с грамотностью традиция устного эпоса умирает?
Я думаю, да. Ведь все меньше нецивилизованных уголков на Земле осталось. И ко всеобщей грамотности надо добавить еще видео, аудиоаппаратуру, на которой можно прослушать весь эпос за 4 часа, что и делают дети современных вот этих аэдов. Эти певцы жалуются просто. Он говорит, не хочет. Два сына нормальные, как бы продолжают традицию, а один вот не хочет уже. Он слушает запись и не утруждает себя долгим вот этим ночным сидением в поле, слушая бесконечную песнь аэда.
Ну, аэды были и у нас. Давайте сравним то, что вы рассказывали, с русской традицией.
Ну, я знаю, что собиранием устного эпоса в России занимались, очень основательно занимались, и даже есть собрание, которое называется «Исландия русского эпоса». Запасы были велики, они есть, никуда не делись, и открытие в этой области был, вы знаете прекрасно, великий сборник былинного эпоса Кирши Данилова. В глухих деревнях русского севера собирали плачи, сочиненные женщинами. В 20-е годы 20 века собирали эпическую поэзию, наверняка собирают и сейчас. Тем не менее, я думаю, что шансов на выживание устной традиции все меньше. А вот влияние на обычную литературу, письменную, по-моему, остается огромным. Винкельман читал Гомера в оригинале. И вот послушайте, что он пишет. Я специально принес выписку, чтобы мы могли процитировать его замечательные слова. В двух стихах Гомера натиск стрелы, пущенный Пандаром в Менелая, ее скорость, уменьшение силы при вонзании, замедление при пронизывании и торможение ее дальнейшего движения передаются звуками даже нагляднее, чем словами. Кажется, будто воочию видите, как стрелу спускают, как она несется по воздуху и вонзается. Такой же характер носит и описание приведенного Ахиллесом отряда. Щит тесно примыкает к щиту, шлем к шлему, муж к мужу. И подражание этому описанию никогда не удавалось в совершенстве. Описание это занимает всего один стих, но необходимо прочесть его вслух, чтобы почувствовать все его красоты. Но понятие об этом языке было бы неправильным, если представить его себе в виде бесшумного текущего ручья. Он превращался в бурный поток и мог подняться, как буря, разорвавшая паруса Улисса. По звучанию слов, описывающих разрыв лишь в 3 или 4 местах, парус словно раздирается на 1000 кусков. Это поразительное свидетельство поразительной силы устного слова.
И к нему можно уважительно присовокупить слова Пушкина о Гомере. «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи, старца великого тень, чую смущенной душой».
You know, they say that in 1842 on a plantation in Alabama the slaves unearthed a huge skeleton, the bones of a giant whale, a leviathan. From the time when all the world was covered with water, from the Andes to the Himalayas, and even Alabama was deep down under.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Картинки с выставки» приведет нас в дальневосточный отдел музея «Метрополитен», где сейчас проходит очень своевременная выставка «Речные пейзажи в жизни и искусстве Японии». Я назвал выставку своевременной, потому что, как бы ни вела себя мартовская погода, у нас в Нью-Йорке последний снег сменил первую жару, причем именно в такой последовательности. Весна неизбежна. В всяком случае, так утверждают календари, объявляющие, что завтра наступит день весеннего равноденствия. Японская выставка «Метрополитен» идеально подходит, чтобы отметить официальное завершение зимы. Дело в том, что весна – очень японское время года. По-моему, нигде не умеют ей так радоваться. Раз в жизни мне повезло оказаться в Киото во время цветения сакуры, и я видел и слышал, как весна опеняет целый город, превращая сад в храм, толпу в хор и парк в застолье. Ну и, конечно, никто не умеет так изображать весну, как японские мастера. Австрийский прозаик-импрессионист Петер Альтенберг, которого я недавно открыл для себя, написал об этом чудный честный абзац.
Японский художник рисует цветущую ветку, и у него получается вся весна. Мы пишем всю весну, но у нас не выходят даже цветущие ветки.
Это, конечно, заслуга экономного восточного искусства метонимии, позволяющему по части судить о целом. На этот раз кураторы Метрополитен тщательно выбрали крайне выразительную часть, раскрывающую японскую жизнь остро и характерно. Объединяющим мотивом выставки стала река, точнее, всякий движущийся поток воды от горного ручья до водопада. Как известно, вся дальневосточная, идущая из Китая эстетика, строилась на оппозиции гор и вод, по-китайски шаншуй. Мудрые, говорил Конфуций, наслаждаются водой, благородные – горами. Их союз порождает совершенного человека и исчерпывает пейзаж. Величие этого искусства в том, что на тысячу лет непревзойденной живописи хватило одного сюжета. К истине, как говорили восточные мудрецы, ничего нельзя добавить, не исказив ее. Интересно, однако, почему в японском искусстве центральный живописный образ – река, а не море? Япония ведь архипелаг, это такая же островная держава, как, скажем, Англия. Однако морские мотивы не слишком часто встречаются в японской культуре, ни в стихах, ни в прозе, ни в живописи. Не найдя в литературе ясного объяснения этому феномену, я придумал свое. Япония подражала центростремительному Китаю, который хоть и владел морями, но их игнорировал. Тот же Конфуций упоминал море всего однажды, угрожая в случае провала своего педагогического проекта сесть на плот и отправиться в безвозвратное плавание. Другими словами, море не стихия свободы, как у нас, а приют отчаяния. Поэтому и в стихах море почти никогда не вспоминают, зато без конца текут по стихам и свиткам ручьи и реки. В отобранных для выставки экспонатах японские реки предстают либо кровеносной, либо нервной системой Японии. Перетекая с шелковых свитков на золотые ширмы и лаковые ларцы, они создают образ текучей реальности, зовущей зрителя к медитации. Что и понятно, река – одна из любимых метафор буддизма. Постоянно в своей изменчивости она всегда одна и всегда разная. На дивных ширмах 17 века, именно тогда достиг высшего рассвета этот вид искусства, почти заменивший японцы мебель, реки сливаются с небом в один затейливый поток. Принципиально не различая верха и низа, японская ширма обволакивает земное бытие декоративным узором с метафизическим намеком. Зато полны реализма знаменитые японские гравюры двух следующих столетий. Играя роль наших почтовых открыток, гравюры искусно и детально передавали самые красивые виды страны, включая, конечно, ее реки. Особенно художники любили понтонные мосты, рыбацкие лодки, а главное переправы с их неизбежной суетой и опасностями, дававшими мастеру шанс показать свое искусство. В этих бытовых зарисовках очаровательно передана вся экзотика старой Японии. Но великими гравюры становятся под резцом двух несравненных мастеров – Хокусая и Хиросиги. Их работы так обильно представлены на выставке, что позволяют сравнить два дополняющих друг друга подхода. Хокусай знаменит эксцентрическими ракурсами, визуальными аттракционами, тем самым острым монтажом, которым так восхищался Эйзенштейн. Хиросиги, мастер снега и дождя, любил помещать пейзаж в атмосферу, давать виду погоду, воздушную среду. Первый изображал мимолетное как вечное, второй – вечное как мимолетное. Но, конечно, оба рисовали весну, любимое время года Японии, когда опавшие лепестки сакуры уносят потоки быстротекущей жизни. Теперь, Соломон, наша сегодняшняя тема «Весна в ваших руках».
Когда я думал о том, какой музыкой можно было бы сопроводить тему наших сегодняшних картинок с выставки, то я решил, что покажу, как это делается в России. И, конечно, для русской музыки таким центральным произведением на эту тему, таким символическим, иконным, как вам угодно, будет романс Рахманинова «Вешние воды» на слова Тютчева.
Надо сказать, что весна в России, как и в Японии, о чем мы уже говорили, особое время года. Причем тому есть достаточно физических причин. Дело в том, что весна в России очень яростная, и ледоход – это событие крайне драматическое. Именно поэтому, говорят, Стравинский и написал «Весну священную». На него произвело
впечатление ледоход на русских реках.
Да, это очень может быть. Это, кстати, теория любопытна. Но рахманиновское именно произведение как бы внедрилось в этом смысле в русскую культуру. И когда говорят «весна в русской музыке», ты всегда думаешь именно о «Вешних водах» Рахманинова. Их исполняет Дмитрий Хворостовский, партия фортепиано Михаил Аркадьев. Другое произведение, тоже тесно связанное с темой весны в русской музыке, это, конечно, «Снегурочка» Римского-Корсакова, опирающаяся, в свою очередь, на известную сказку Островского. И я для показа из «Снегурочки» отобрал небольшой сравнительно фрагмент, мне представляющийся крайне выразительным, потому что здесь Римский-Корсаков уловил в музыке вот тот момент, когда зима борется с весной. И непонятно, то одно время года, то другое берет вверх. Очень типичный тоже для русской природы отрезок.
Вы совершенно правы. Действительно интересно, для японцев, о которых мы говорили раньше, весна – это красивое время года. Весна связана с цветением вишен, и поэтому это время красоты. Но в России весна – это, в первую очередь, долгожданное тепло. Это просто слишком суровая
оттепель,
зима.
Оттепель, знаменитая.
О которой мечтают о тепле. И поэтому весна – это что-то такое долгожданное, в первую очередь. Я помню, у Пришвина есть очень много описаний. Каждый год он пытался найти самый первый признак весны. «Весна не одета», он называл, у него книга есть такая. И любопытно, что именно вот этот вот переломный момент, когда впервые пахнет весной, впервые вот ты чувствуешь приближение этого теплого времени года, оно действительно очень волнующее. Я должен сказать, что я живу в Америке 30 лет, и каждый год я пытаюсь найти вот тот самый день, когда в воздухе пахнет весной. До сих пор еще не нашел.
Но для России тоже очень типично, что когда наступает вот эта оттепель весенняя, первая, тут всегда существует угроза возвращения зимы, заморозков. И Римский-Корсаков изумительно в этом своем фрагменте из «Снегурочки» передал вот это ощущение. Вступает уже весенняя капель, и опять возвращаются зимние звуки, зимние ощущения, с тем, чтобы все-таки в итоге выиграла весна. И, наконец, я нашел очень любопытное произведение японца, японского композитора Мисио Мияги. Он родился в 1894 и умер в 1956 году. И произведение называется «Море весной».
Что бы мы ни говорили о реках, мы вернулись к морю. Реки впадают в море.
Это прелестная совершенно такая, скорее, этнографического плана пьеса 1929 года. И здесь она прозвучит в исполнении скрипача Гидона Кремера, которого сопровождает японская орфистка Наока Ясина.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Владимир Гандельсман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Сейчас наша главная задача – обеспечить безопасность в иракской столице.
Праздник вылился в стихийные антиправительственные манифестации в поддержку Абдуллы Аджалана.
Похищение Аллена не принесет никакую пользу палестинскому народу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я бы не хотел, чтобы на формирование моих сыновей влиял человек, который демонстративно проявляет, например, свою гомосексуальность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.